эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», которые подготовили и ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Через несколько дней 90-летие Октябрьского переворота. Теперь эта годовщина уже не является государственным праздником. Но многие годы жизнь страны Советов и ее обитателей измерялась по шкале этих казенных ноябрьских торжеств. О них и пойдет речь в сегодняшней передаче, которая продлится до конца этого часа. Итак, 90 лет назад началась вульгарная материализация известной поэтической метафоры «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Историческое время России стало измеряться не общим аршином, годовщинами октября. Еще до 17-го оно, как и в других странах, отсчитывалось по традиционным календарям. Православные, как и представители других вероисповеданий, часто отмеряли его по церковным праздникам. Так и говорили на Пасху, после Рождества, на Покров. Октябрьский переворот, открыв, как уверяли его авторы, новую эру, предложил и новое летосчисление. И точно так, как псевдорелигия коммунизма должна была по их замыслу заменить религию, красные праздники с их новыми ритуалами предназначены были подменить церковные и традиционные. Соотношение этих новых исторических вех, октябрьских годовщин и их ритуалов с жизнью, не укладывавшейся в прокрустово ложа красных дат, мы попытались проследить по архивным документам и публикациям с моей коллегой Ольгой Эдельман.
Получается, что советские главные праздники – это октябрьские и первомайские. Возвращают в какой-то степени год к архаическому сельскохозяйственному сентябрьско-мартовскому календарю, потому что год начинает отмеряться по, скажем, не 1 января, как предписывал гражданский календарь, введенный Петром I, а от весны до осени. Соответственно, первомайские праздники, с ними же до сих пор люди не готовы расстаться, потому что в это время надо посадки на дачах делать. И октябрьские, они тоже как-то вписывались, по-моему, в этот архаичный языческий календарь и создавали какое-то такое вот языческое чередование времен года. И, соответственно, ведь и символика тоже, посмотрите, на волне всех революционных переворотов в жизни откуда-то из-под корок сознания полезла совершенно глубочайшая, архаичная какая-то подкладка, когда появились все эти колосья, серпы, молоты. Если рассматривать какую-нибудь лепнину сталинских парадных зданий, в ней можно найти переклички даже там не с античным каким-нибудь стилем, а с самыми древними какими-то стилевыми вещами.
Давайте, наконец, перейдем к рассмотрению того, как советское язычество перекрещивалось с жизнью по датам октябрьских годовщин. 1918 год. 7 ноября на Красной площади в Москве при участии Ленина открывается цементная мемориальная доска павшим в борьбе за мир и братство народов. На церемонии военный оркестр и хор пролеткульта исполнили кантату на слова Есенина, Клочкова и Герасимова.
Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимые рати движет под стены Кремля, новые в мире зачатия, зарево красных зорниц. Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц.
В тот же день Ленин участвовал в открытии еще одного памятника – Марксу и Энгельсу. Основоположники были изображены стоящими на трибуне и, по словам Луначарского, выглядели словно высовывающимися из большой ванны. А вечером Ильич успел еще выступить на митинге-концерте сотрудников ВЧК.
Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но часто и от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК. Обывательская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть глубже в сущность дела. Для нас важно, что ЧК осуществляет непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, нет.
К тому времени в Москву пришло сообщение, что части 2-й армии Восточного фронта штурмуют Ижевск. В память об этом событии Ленину преподнесена миниатюрная винтовка, изготовленная ижевскими рабочими.
Скажи, буржуй, настал последний бой. Против тебе весь бедный класс поднялся.
Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал.
И за свободу бьется, как герой.
В Петрограде в этот день состоялась театральная премьера «Мистерии Буф» Маяковского. Среди зрителей Блок. А еще в кинотеатре «Сплендит Палас» демонстрировали первый советский фильм по сценарию Луначарского «Уплотнение». Это слово обрело уже новое значение. В квартиру героя фильма, профессора, в порядке уплотнения переселяют из сырого подвала рабочего с дочерью. Известия царицынского губчака сообщили в этот день.
За убийство товарища Егорова, петроградского рабочего, присланного в составе продотряда, было расстреляно 152 белогвардейца. Другие, еще более суровые меры будут приняты против тех, кто осмелится в будущем посягнуть на железную руку пролетариата.
И тогда же, 7 ноября 1918 года, Марина Цветаева написала:
«Царь и Бог, простите малым, слабым, глупым, грешным, шалым, в страшную воронку втянутым, обольщенным и обманутым. Царь и Бог, жестокой казнью, не казните Стеньку Разину». 1919 год. Из дневника Корнея Чуковского.
5 ноября. Вчера ходил я на Смольный проспект на почту получать посылку. Получил мешок отличных сухарей, полпуда. Я нес этот мешок, как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали.
7 ноября на Марсовом поле в Петрограде открыто первое мемориальное сооружение в память героев, павших в вооруженной борьбе с врагами в период февральской и октябрьской революций и гражданской войны. «Правда» в этот день опубликовала статью Ленина «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Симоновская «Слобода» в Москве была переименована в «Ленинскую». Сам Ленин принимал парад на Красной площади, а Троцкий, 7 ноября 1919 года награжденный орденом Красного Знамени, до этого 4 ноября наградили его бронепоезд, сообщил в ЦИКу, что красные выбили Юденича из Гдова.
Вечером 7-го Чуковский записал в своем дневнике:
«Сегодня празднество по случаю двухлетия советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: «Шапки вверх, делайте веселые лица».
1920 год. За неделю до третьей годовщины Октябрьского переворота правитель Юга России, главнокомандующий русской армией генерал Врангель, опубликовал в Севастополе приказ.
«Русские люди, оставшиеся одна в борьбе с насильниками русская армия, ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда. По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Да не спошлет Господь всем силы и разум одолеть и пережить русское лихолетие».
В ночь на 7 ноября части Красной Армии форсировали Севаш, перекоп был взят. К 17 ноября красные захватили и весь Крым. Остатки врангелевских войск, около 145 тысяч человек, на иностранных судах были эвакуированы за границу.
Из газеты «Заирянская жизнь», 7 ноября 1920 года.
Состоялось торжественное открытие электрической станции в городе Усть-Сысольске. Выступавшие ораторы горячо приветствовали появление электрического освещения в глухом Зырянском краю. Электростанция открылась пением «Интернационала». После открытия инициатору создания электростанции товарищу Петрову устроена овация. Пусть же процветает и дальнейшее развитие завоеваний Октябрьской революции. Пусть электросвет явится эмблемой пути к новой социалистической жизни.
Как и предыдущие годовщины октября, третья была отмечена амнистией.
Выписка из протокола номер 168 распорядительного заседания Московского революционного трибунала. Слушали Вопрос о применении амнистии, дарованной в ЦИК 7 ноября 1920 года ко дню третьей годовщины Октябрьской революции к приговоренному московским рефтрибуналом 6 мая 1919 года в концентрационный лагерь до конца гражданской войны за участие в ликвидации революционного движения Джунковскому Владимиру Федоровичу, содержащемуся в Таганской тюрьме. Постановили применить к приговоренному Джунковскому Владимиру Федоровичу амнистию в ЦИК от 7 ноября 1920 года, концентрационный лагерь до конца гражданской войны заменить 5 годами принудительных работ с лишением свободы.
На советской воле Джунковский, бывший генерал-губернатор Москвы, бывший командир отдельного корпуса жандармов, оказался в конце 21-го года. Работал церковным сторожем, давал уроки французского языка, писал воспоминания о своей жизни. В конце 1937-го Владимира Федоровича вновь арестовали и 21 февраля 1938 года расстреляли.
1921. 6-7 ноября 1921 года газета «Правда» опубликовала статью Ленина о значении золота теперь и после победы социализма. В ней содержалась популистская, рассчитанная прежде всего на коммунистов, противников новой экономической политики, НЭПа, утверждение.
Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира.
Пока же, продолжал Ленин, золото надо беречь, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. К этому времени экспроприируемые после октября золото и драгоценности уже вовсю продавались и использовались на нужды мировой революции. А дальше снова посулы противникам НЭПа, обещанного надолго и всерьез.
Мы отступили к государственному капитализму, но мы отступили в меру. Есть уже признаки, что виднеется конец этого отступления, виднеется не в слишком отдаленном будущем возможность приостановить это отступление.
Ленин был страшно активен в этот день, 7 ноября. Выступил на Прохоровской мануфактуре, пообещав, что следующую годовщину мы встретим под знаком победы на фронте труда. И на электросиле из этой речи пошло ставшее крылатым словосочетание «человек с ружьем».
«Человек с ружьем, страшный в прошлом в сознании трудящихся масс, не страшен теперь, как представитель Красной Армии, и является их же защитником».
А вечером Ильич из императорской ложи Большого театра любовался Айседорой Дункан. Немолодая, корпулентная, босоногая дама, танцевавшая под «Интернационал», шокировала многих коммунистов-пуритан. Подозревали, что на ней нет бюстгальтера. Но вождь восторженно кричал: «Браво, браво, мисс Дункан!»
Из газеты «Правда», 11 ноября 1921 год. Комиссия наткнулась 8 ноября на вопрос о Большом театре. На содержание театра отпускается ежемесячно около 2 миллиардов, то есть сумма, достаточная для содержания 4000 учителей и учительниц в школах. Рабочий класс Большим театром, как театром, не пользуется, а детские школы для рабочего класса настоятельно необходимы. Публику Большого театра составляют спекулянты и другие состоятельные люди. Железной метлой надо пройти по советским органам. Надо ли остановить эту метлу перед паразитическим наростом, не имеющим художественной ценности?
7 ноября 2021 года начал работу первый Всекрымский учредительный съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и флотских депутатов. На нем был исполнен Октябрьский гимн, известный как гимн Крымской республики.
«Крым республикою вольной в федерацию вошел, и земле широкодольной знамя красное нашел, и, раскинувшись у моря, на восток бросает зов: братья, будет мыкать горе, восставайте из оков».
В тот же день Вячеслав Ходосевич написал:
«Слышать я вас не могу, не подступайте ко мне, волком бы лечь на снегу, дыбом бы шерсть на спине».
1922 год. 7 ноября 22-го очередные многочисленные революционные переименования. Московский металлургический завод «Гужона» переименован в завод «Серп и молот». Петроградская трикотажно-чулочная фабрика «Керстена» получила гордое имя «Красное знамя». Николаевская железная дорога стала Октябрьской, а Александровский главный механический завод – Пролетарским.
И новые революционные монументы по всей стране. И замена старых, особенно нелепых и деревянных.
Газета «Известия». 7 ноября около 17:00 Московская центральная радиотелефонная станция дала первый организованный для широких масс радиоконцерт с участием артистов. Радиоконцерт слушали все приемные станции республики. Концерт также был воспроизведен громкоговорящими телефонами, поставленными на Театральной, Елоховской и Серпуховской площадях. Концерт был начат и закончен Интернационалом.
В этот день была упразднена буферная Дальневосточная республика, и во Владивостоке провозгласили советскую власть. Председатель Реввоенсовета республики Троцкий гордо констатировал:
«Россия вернула себе выход в Тихий океан.
Мы победим, да, нас лишат земной. Рушим тюрьмы, всех воров разгоним. Мы наш, мы новый мир построим. Свободного труда не зажжем, кому же мировой».
7 ноября начальник Тамбовского ГПУ Масолов отправил своему уездному уполномоченному телеграмму с грифом «Совершенно секретно».
По имеющимся у вас материалам о сокрытии церковных ценностей в соборной церкви, необходимо было использовать этот факт в смысле привлечения большего числа лиц виновных, то есть у всех лиц, имеющих фактическое или юридическое отношение к сокрытию церковных ценностей, произвести обыски на предметы их отношения к изъятию церковных ценностей и политфизиономии, а также при обыске у попов обратить внимание на материалы, порочащие их с нравственной стороны.
В борьбе с церковью и накоплении золота на нужды революции праздничных выходных не было.
Эмигрантская газета «Дни» 7 ноября 1922 года. Сегодня 5-летний печальный юбилей Октябрьского переворота. Но где найти тот телескоп, в который на российском горизонте усмотрится узкая полоска зари?
1923 год. Представленный в Политбюро ноябрьский обзор ОГПУ «Политика экономического состояния СССР» констатировал дальнейшее ухудшение экономического состояния рабочих и усиление среди них влияния антисоветских элементов, рост забастовочного движения в провинции и нарастание недовольства рабочих администрацией ввиду ее чрезмерной обеспеченности по сравнению с рабочими. В деревне острое недовольство непосильным для бедноты единым сельхозналогом, антиналоговые выступления и местами голод.
ОГПУ перехвачено около 1000 монархических листовок, отправленных из Берлина в Россию на адреса учреждений, фабрик, издательств и торговых заведений. Листовки «Русские люди», «Спасай Россию», исходящие из группы Николая Николаевича и Высшего монархического совета.
Эмигрантская белградская газета «Новое время» 7 ноября 2023 года.
Что мы можем? Спорить о программе, о вреде или пользе интервенции, о монархии или республике. Шестая годовщина русской скорби, русского траура. Шестая. О, есть и последняя.
7 ноября 2023 года Зиновьев опубликовал в «Правде» статью «Новые задачи партии», в которой шла речь о целесообразности оживления партийной работы и расширения внутрипартийной дискуссии. Дискуссия развернулась, и это позволило органам выявить и взять на заметку наименее лояльных к существующему внутрипартийному режиму оппозиционеров. 1924 год. Из доклада 6-го отделения секретного отдела ОГПУ о состоянии церковных группировок и работе, проделанной с 1 ноября 2024 года.
Одним из существенных достижений отделения является насаждение спецосведомления среди церковников и сектантов. Число осведомов по всей республике возросло за 1924 год в 6 раз. Количество их по губерниям распределено неравномерно, но в общем почти каждая губерния имеет удовлетворительный осведаппарат. Кроме того, подготовлен кадр попов, численность до 1000 человек, который может по первому же указанию публично снять сан и перейти в неверие.
Из дневника Корнея Чуковского.
9 ноября. Вчера были мы с Марией Борисовной на детском вечере в Доме книги. Детский праздник удался, только фокусник был плоховат. И еще раз я удивлялся, как нынешние дети смотрят фокусы. Для них фокусник – жулик, враг, которого нужно разоблачить и победить. Они подозрительны, держат его под контролем, кричат ему: «А ну покажите рукава, выверните карман, дайте-ка эту шляпу мне». Крик непрерывный в зале. Так что фокусник даже сказал: «Это делает вам честь, что вы так скептически относитесь».
Евдокия Николаевская. «Жизнь не имеет жалости». Из письма сыну Борису Ивановичу Николаевскому.
11 ноября 1924 года. Москва. Было здесь шумное трехдневное празднование. Я сегодня видала еще сохранившиеся эмблемы, страшно яркие.
1925. ОГПУ. Обзор политического состояния СССР за ноябрь 25 года.
Забастовки. В ноябре среди металлистов отмечено 11 забастовок с числом бастующих в 944 человека, против 10 забастовок и 616 бастующих в октябре. Число забастовок среди текстильщиков возросло в октябре 9, в ноябре 11. И гораздо сильнее возросло число забастовщиков с 347 до 2535. На челябинских каменноугольных копях на Урале бастовала смена в 200 рабочих на почве высоких норм и низкой зарплаты. В прочих отраслях промышленности за месяц отмечено 15 забастовок. В забастовках преимущественно выдвигаются требования повышения зарплаты и расценок и снижения норм. Чаще всего оппозиционные настроения вызываются тяжелым положением рабочих. При капиталистах меньше эксплуатировали. Промышленность развивается за счет рабочих, им не доплачивают. Большевики стараются для себя, а не для рабочих.
В качестве одной из основных проблем деревни ОГПУ видела ножницы, расхождение цен на промышленные товары и продукты сельского хозяйства, порождающее антагонизм к городу.
Советская власть хороша, но только для рабочих, а не для крестьян, которым она ничего не дала.
В оборот вошло новое словечко «бестоварье».
Острый недостаток промтоваров, как то дешевые мануфактуры, махорки, железо, оконного стекла и других товаров первой необходимости, отмечается почти повсеместно. Спекуляция товарами наблюдается не только со стороны частных торговцев, но и государственных кооперативных органов, особенно на Украине. В ряде случаев цены выросли на 200%.
Ноябрьские годовщины. Красные праздники и жизнь. После краткой сводки новостей мы продолжим этот объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого».
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. С сегодняшнего дня начинается агитация в СМИ партий, допущенных до участия в выборах в Госдуму 2 декабря. До 6 ноября в эфире будет лишь платная политическая реклама, поскольку в соответствии с законом бесплатный эфир государственных телерадиокомпаний можно использовать лишь в рабочие дни. ОБСЕ направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, продиктованные Москвой. Союзу правых сил запретили проводить 4 ноября в Москве митинг против культа личности Владимира Путина. В пятницу партия получила официальный отказ мэрии на проведение митинга на Васильевском спуске, приуроченного ко Дню народного единства. На этом месте состоится митинг прикремлевского движения «Наши». Массовый митинг протеста в Тбилиси будет продолжаться до тех пор, пока президент Грузии не выполнит требования народа, заявляют лидеры оппозиции. Они настаивают на проведении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного кодекса и освобождении политзаключенных. Курдские боевики, базирующиеся на севере Ирака, общие враги США и Турции, заявила американский госсекретарь Кондолиза Райс. Выступая в Анкаре на пресс-конференции, Райс подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы еще более активно сотрудничать с Турцией в борьбе с боевиками. На западном берегу Иордана впервые за последние 4 месяца состоялась встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с представителями группировки «Хамас». В Ираке погибли 3 военнослужащих США, сообщило американское командование. На юге Мексики идет широкомасштабная спасательная операция. Почти весь штат Табаско оказался под водой из-за непрекращающихся ливней.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», которые подготовили и ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Он посвящен советским годовщинам Октябрьского переворота, тому, что в разные годы происходило в эти красные дни календаря, тому, что писали в газетах, и тому, что говорилось лишь в секретных документах, тайных дневниках и письмах. Итак, год 1926. Из обзора политического состояния СССР по данным ОГПУ за ноябрь 1926 года.
Забастовочное движение в ноябре дает значительное снижение по сравнению с октябрем. Рост конфликтов отмечается лишь в металлопромышленности. Обращает на себя внимание серьезное недовольство среди рабочих транспортников. Наблюдается усиление антагонизма к городу в широких кругах деревни.
В одном из приложений к этому совершенно секретному отчету специальный раздел «Срыв собраний, посвященных Октябрьской революции».
7 ноября в деревне Колеватовки Минусинского округа местный фельдшер, будучи в нетрезвом виде, разогнал спектакль и пытался избить сиделок за то, что последние принимали участие в нем.
Аналогичные инциденты, срыв торжественных митингов, траурных церемоний и спектаклей ОГПУ зафиксировало в других сибирских округах, а также в Тульской, Калужской, Брянской губерниях и на Украине.
В селе Вересок Севского уезда хулиганы с выкриками «Вы, коммунисты, тут морду наживаете, а мы под землей работаем в шахтах» не дали провести собрание, которое было сорвано.
Редактируемая Киренским эмигрантская эсеровская газета «Дни» 7 ноября в передовице обнадеживала. Еще одним годом меньше осталось до освобождения России.
А еще через 10 дней после ноябрьских торжеств 26-го в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано завещание Ленина. На следующий день, 19-го, Троцкий и Зиновьев выведены из политбюро РКПБ.
1927 год. 2 ноября 1927 года, через год после публикации в «Нью-Йорк Таймс» завещания Ленина, «Правда» опубликовала рассуждение Сталина об этом документе.
Говорят, в этом завещании товарищ Ленин предлагает съезду ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, кто грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю.
Осенью 1927 года внутрипартийная оппозиция во главе с Троцким, Каменевым, Зиновьевым активизировалась. 7 ноября оппозиционеры выступили с открытым протестом. Из воспоминаний студента-оппозиционера Павлова.
В день 10-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 1927 года, в 8 часов утра тысячи студентов заполнили двор старого здания Московского университета на Маховой улице. С крыльца университета зазвучали первые речи. «Долой сталинских душителей революции! Долой аппаратчиков! Требуем внутрипартийной демократии и тайного голосования! Выполним завещание Ленина! Да здравствуют верные соратники Ленина, Троцкий, Каменев, Зиновьев и другие!» Наконец, многотысячная огромная колонна выползла за ворота на Маховую. Дружинники и активисты ринулись на оппозиционеров, пытаясь силой отнять и уничтожить их транспаранты. Оппозиционеры бешено дрались, защищая свои знамена. Несколько раз знамена переходили из рук в руки. В конце концов, оппозиционеры отбили нападение и сохранили свои транспаранты. Подоспевшая милиция арестовала по указанию сталинцев 3 оппозиционеров, но по дороге к участку их догнала группа товарищей и, угрожая револьверами, освободила из-под ареста.
В то время как мы делали бесплодные попытки прорвать заграждение, рядом с нами, в четырехэтажном доме на углу Воздвиженки и Маховой, более успешную борьбу вели наши вожди. На уровне третьего этажа вдоль стены красовался портрет Троцкого. Справа от него портрет Зиновьева и слева Каменева. Чтобы снять эти портреты, несколько сталинцев забрались на крышу дома и, вооружившись длинными шестами с крючьями на конце, пытались зацепить их. Но всякий раз, когда шесты приближались к портретам, из окон четвертого этажа их отбрасывали в сторону. Активную оборону своих портретов вели оригиналы. Вооруженный половой щеткой с длинным черенком Троцкий энергично отбивал атаки. У второго окна с разметавшимися кудрями, защищая правый фланг, стоял Зиновьев с какой-то палкой в руках. Всякий раз, когда они удачным выпадом отталкивали шест, наши люди награждали их аплодисментами и веселым ревом.
В «Известиях» 10 ноября появился отчет о московской демонстрации партоппозиции.
Вылазка оппозиции не удалась. Оппозиция сделала попытку заявить о себе в день демонстрации московского пролетариата, но попытка ее кончилась позорным провалом. В миллионном море пролетарской демонстрации совершенно потонули жалкие и ничтожные эпизоды единичных выступлений оппозиционных генералов без армии. Все время в оппозиционеров летели яблоки, калоши и тому подобное. На Александровской площади попытку выступить сделал сам Троцкий, явившийся туда на автомобиле. Это вызвало настолько бурный и единодушный протест проходивших демонстрантов, что, не успев сказать им ни одной фразы, под оглушительный крик и возгласы «изменник», «предатель» и тому подобное, Троцкий поспешно укатил с Александровской площади.
А красноярский рабочий сообщил о первом случае красной свадьбы в поселке Красный Брод.
Свадьба открылась докладом о значении женщины до октября и после октября. После обмена через красный флаг рукопожатиями жениха и невесты брак объявлен состоявшимся. Каждое приветствие жениху и невесте сопровождалось исполнением «Смело, товарищи, в ногу».
7 ноября 1928 года. 11-ю годовщину октября страна встречала развернувшимся строительством клубов. Правда повествовала:
«Новизна и исключительная сложность типа клубного здания заставляют неустанно работать над совершенствованием этой увлекательной задачи. Клубам предстоит роль форпостов в культурной работе. Через них будет организовано мощное воздействие всех видов искусств на широкие массы».
Журнал «Современная архитектура» требовал даже большего.
«Наши клубы должны стать школами по производству и перестройке быта, мастерскими по переделке человеческого материала». 7 ноября 1929 года.
1929 год. К этому времени окончательно сложилась традиция рапортовать к октябрьской годовщине о победах и доблестях. Рапорты эти часто опережали реальность, а доблести оказывались фальшивыми.
«Красный табачник», 6 ноября 1929 года. Героическим трудом табачной промышленности табачный голод в стране практически ликвидирован. На пороге второго года пятилетки, когда вся страна подчинена единому порыву индустриализации, нашей задачей становится борьба за повышение качества табачной продукции для строителей социализма. Выше темпы социалистического соревнования.
7 ноября 29 года. Правда.
Год великого перелома. Мы становимся страной металлической, страной автомобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, пусть попробуют догнать нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей цивилизацией. Мы еще посмотрим, какие страны можно будет тогда определить в отсталые, а какие в передовые. Иосиф Сталин.
1930 год. Из дневника Корнея Чуковского.
2 ноября. Готовится к октябрьским торжествам. Украинец Ваня Коваленко готовит транспарант, вырезывает из бумаги буквы. «Всегда вперед, плечо к плечу, идем на смену Ильичу». Он из деревни Михайловки Каменского района. Пишет он так: «Рабочие при царе работали целыми днями и ночами, а жили в темных подвалах. Им не хватало на прожитие, а семьи было много. Так казнили рабочих за ихную работу».
Из «Пионерской правды».
«Преодолеем мясные затруднения. Консервы трудящимся».
Из газеты «Экономическая жизнь».
Совершенно ненормальным является такой порядок, когда при чрезвычайно ограниченном количестве промтоваров ударник, отдавший себя целиком производству, снабжается промтоварами так же, как и прогульщик, летун и каждый нарушитель трудовой дисциплины. Ударников надо снабжать по ударному.
1931. Евдокия Николаевская. Из письма сыну Борису Николаевскому.
12 ноября 1931 года. Москва. Пошли у нас праздники, по обычаю шумно и крикливо. У нас были в этот день пироги, Наташа радужно угощала своих гостей, приходили все наши и Леня, приезжавший на 3 дня. За столом уселось 21 человек. Коммунисты, приятели Ивана, держали себя именинниками. Ребята очень устали и клевали носом. Им досталось в этот день вышагать немало. На воздухе сыро, туманы. Московских украшений не видала, но много о них читала. Знакомые взялись за ремонт шуб. Идет зима, новые купить нельзя. Тася и Шура так наладили. За 50 рублей каждую окрасили, перевернули и опять будут служить до лучшего будущего. Но когда же оно придет, лучшее? Едим плохо, одеваемся и того хуже. Я доносилась до дыр, платье с заплатами ношу.
1932 год. 5 ноября, в канун праздников, Красная Татария сообщила.
С начала октября, с момента выдачи населению Казани части пайка белым хлебом, опять появились очереди у хлебных ларьков Казанского центра рабочей кооперации. Обследование ряда ларьков показало, что хвосты за хлебом часто превышают 300-400 человек. Особенно большие очереди наблюдаются в рабочих районах и слободах Заречья. Часть рабочих и служащих остается совершенно без хлеба. У них не хватает времени стоять в очередях.
1933. Евдокия Николаевская. Из письма сыну Борису.
6 ноября 1933. Погода хорошая. На улицах и везде подготовка к праздникам. Получила праздничный паек, сахар, масло, яйца и сыр. Питаюсь своими продуктами. Вчера получила пенсию. Были долги, заплатила.
1934 год. 7 ноября газета «За индустриализацию» от 30 ноября 1934 года о судьбе внедренной к праздникам технической новинки.
Не так давно в керосинной лавке по Никитской номер 2 был установлен чуть ли не первый у нас в Союзе «Житкомер», совершенно менявший систему торговли керосином. Полученный в кассе жетон опускают в специальное отверстие автомата, и покупатель получает отмеренный с предельной точностью керосин. Автомат испортился, его демонтировали и увезли, и как будто на этом дело кончилось.
1935 год. К октябрьской годовщине. В Москве улица Никольская переименована в улицу 25 октября. 1936 год.
7 ноября по подозрению в участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 1932 году по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры, было арестовано 10 сотрудников Пулковской обсерватории. Среди арестованных астрономов был ставший впоследствии всемирно известным Николай Козырев. На суде ему вменили в вину, что он является сторонником теории расширения Вселенной. Считает Есенина или, может быть, Гумилева хорошим поэтом, а Дунаевского плохим композитором. Что однажды во время драки он заявил, что бытие не всегда определяет сознание. А кроме того, не согласен с высказыванием Энгельса о том, что Ньютон – индуктивный осел. Козыреву дали 10 лет, но через 5 по ходатайству коллег освободили для использования восстановления разрушенных войной обсерваторий. Еще 3 астрономов – Днепровского, Мусселиуса и Еропкина – расстреляли. Остальные сгинули в лагерях. Всего же по этому делу арестовали более 100 ведущих ученых, научных работников и специалистов различных научных организаций, учебных заведений и предприятий Ленинграда и области.
7 ноября 1937. Накануне праздника газета «Красная Татария» сообщала.
Татарский скульптор Ахун Садри приступил к работе над бюстом Ромена Ролана. Садри начал отбор фотоматериала, делает карандашные наброски и детально изучает произведения французского классика. Недавно скульптор получил письмо Ролана, в котором он обещает помочь в работе над бюстом.
Судя по документам времен Большого террора, некоторые чекисты на празднике позволили себе небольшую передышку. Выпивали за 20-ю годовщину, за товарища Сталина, Ежова и других руководящих товарищей, обмывали награды, отдыхали. До праздников было много работы. 3 ноября НКВД СССР принял решение о форсировании массовых операций кулацкой, национальной, против членов семей изменников Родины. Сроком их окончания определено 10 декабря 1937 года, но по советской традиции с планов громадьем не справились. Пришлось продлить все массовые операции до 1 января 1938. А 4 ноября 1937 был также подписан циркуляр о борьбе с диверсией на военных складах РКК. После праздников планировалось усиление работы по выявлению германских шпионско-диверсионных групп в энергетическом хозяйстве и массовая репрессивная операция по линии латвийского шпионажа. Позднее по латышской линии в течение 1937-1938 годов было осуждено 21 300 человек, из которых 16 575 приговорены к расстрелу.
Но расслабиться в ночь с 6 на 7 ноября могли позволить себе вовсе не все чекисты. Для многих из них эта ночь, которую по аналогии с известными событиями в гитлеровской Германии окрестили «ночью длинных ножей», оказалась трудовой и боевой. Из воспоминаний историка и архивиста Сары Владимировны Житомирской. В 1937-м она училась на истфаке МГУ, а ее муж Павел Ямпольский на физфаке. Упоминаемая в тексте ее подруга и соученица Алена Бажанова, дочка старого большевика Изама Орджоникидзе, а мать ее художница и искусствовед.
7 ноября 1937 года мы, как всегда, отправились на демонстрацию. С Аленой мы встретились утром уже на повороте к улице Герцена, и по ее помертвевшему лицу я сразу поняла, что случилось нечто ужасное. Но она ни слова мне не сказала, и всю дорогу шла молча, помахивая флажком с лозунгом, какие мы обыкновенно носили на демонстрациях. Подумать только, что и в такие минуты она не рискнула не пойти на демонстрацию. Вот поведение человека того страшного времени. Только выйдя из колонны на набережной и оставшись вдвоем со мной, она не сказала, а шепнула. Олечку взяли. В их семье родители называли по именам. Ясно было, что отец уже арестован в Донбассе. Это была знаменитая ночь с 6 на 7 ноября, ночь длинных ножей, когда одновременно арестовали большинство депутатов 17-го партсъезда. Сперва нам показалось, что Алене уже ничего не угрожает, хотели бы взяли бы взрослую дочь вместе с матерью. Но потом на ум пришли некоторые недавние аресты наших сокурсников, детей, врагов народа, например, Вадима Фельдмана, случившийся не одновременно с арестом родителей, а после некоторого интервала. Может быть, имело смысл бросить все в Москве и уехать с бабушкой в Чистополь? Может быть, они и забудут? Но Бажанов был слишком крупной фигурой, чтобы в его досье не значилось место жительства матери. Найдут и там. «Молотов», — сказал Павлик. «Страшно, но стоит попробовать все-таки пробиться к Молотову». Это был близкий друг семьи, человек, которого именно Бажанов в свое время рекомендовал в партию. Мы колебались, так и сяк взвешивали доводы за и против, но в конце концов все-таки решились. Другого шанса на спасение просто не существовало. У Алены был номер его прямого домашнего телефона, доступного только близким. Она позвонила из автомата, и, как рассказала нам, на ее слова «это Алена» последовал глухой ответ «знаю». И молчание. Тогда она спросила, что мне делать, и он ответил «Живи спокойно» и отключился. Все это происходило уже после праздника, а для понимания того, какими мы были тогда, надо прибавить, что еще ранее мы с трудом достали билеты в художественный на последний сеанс, чтобы посмотреть новый фильм «Ленин в октябре». Ведь это был не просто праздник, а юбилей Октябрьской революции, 20 лет, и мы, расставшись с Аленой, пошли все-таки в кино. И были в восхищении от фильма, самой мерзкой вершины сталинской пропаганды. Ума не приложу, как все это уживалось у нас в головах.
Алену Бажанову не посадили, для нее эта история кончилась хорошо. Может быть, благодаря действительно этому звонку Молотова.
1938 год. 9 ноября забили на допросе маршала Блюхера. В том же ноябре заместителем главного редактора литературной газеты стала Ольга Войтинская, возненавидевшая вскоре главу Союза советских писателей Александра Фадеева за то, что он назвал ее человеком беспринципным, не оправдавшим доверие партии. Через полтора месяца она пожаловалась лично Сталину.
В ноябре месяце я была назначена заместителем главного редактора литературной газеты. Редактора назначено не было, и я все это время исполняющий обязанности редактора. Мне было трудно, потому что одновременно я вела разведывательную работу по заданию органов НКВД. Поэтому бывало, что в газете я не имела права выступать против людей, о которых я знала, что они враги.
Далее следовал обширный список писателей-врагов. Кольцов, Динамов, Федин, Панферов, Инбер и сетования на тяготы двойной партийно-чекистской жизни.
В партийной организации, бывало, возникали дела, меня обвиняли в тех или иных связях. Я знала, что НКВД может помочь мне только в самом крайнем случае, что партия знает об этом. Мне бывало трудно, но я гордилась тем, что как бы участвую в войне с врагами и что партия знает об этом. И вот Фадеев, Павленко, вам, руководителям партии, говорят о том, что я плохая коммунистка. Очень тяжелая атмосфера в литературной среде. Трудно даже поверить в возможность существования таких нравов.
7 ноября 1938 года «Правда» и «Известия» одновременно опубликовали статью Ильи Эренбурга «Ночь над Европой». Речь в ней шла о фашистской угрозе и бессилии большинства европейских стран противостоять этому натиску. В связи с изменившимися вскоре отношениями СССР и нацистской Германии, статья эта потом долгие годы не перепечатывалась. 1939 год. За 5 дней до ноябрьских праздников «Правда» публикует выступление председателя Совнаркома Молотова на сессии Верховного Совета СССР.
Правящие круги Польши немало кичились прочностью своего государства и мощью своей армии. Однако оказалось достаточным одного удара со стороны германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей.
И еще одна цитата из этой речи Молотова.
Любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию.
1940-й. К ноябрьским праздникам были введены новые воинские звания. В РКК ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, а на флоте старший краснофлотец, старшина второй статьи, старшина первой статьи, главстаршина. Кроме того, 5 ноября совнаркомом было подписано совершенно секретное постановление о комплектовании школ и училищ летчиков военно-воздушных сил Красной армии.
Для обеспечения комплектования школ и училищ летчиков ВВС Красной Армии Совет народных комиссаров Союза СССР постановляет: первое. Обязать Центральный Совет ОСУ-Авиахима подготовить дополнительно для НКО в системе ОСУ-Авиахима 20 тысяч летчиков на самолете У-2 к 15 мая 1941 года. Второе. Обязать начальника Главного управления Гражданского воздушного флота подготовить для НКО в системе ГВФ 10 тысяч летчиков на самолете У-2 к 1 октября 1941 года.
9 ноября Сталин диктует наркому иностранных дел Молотову директивы по предстоящей поездке наркома в Берлин.
Цель поездки. А. Разузнать действительные намерения Германии и всех участников Пакта Трех – Германия, Япония и Италия – в осуществлении плана создания новой Европы, а также Великого Восточно-Азиатского пространства, границы новой Европы и Восточно-Азиатского пространства, характер государственной структуры и отношения отдельных европейских государств в новой Европе и в Восточной Азии, этапы и сроки осуществления этих планов и, по крайней мере, ближайший из них, перспективы присоединения других стран к Пакту трех, место СССР в этих планах в данный момент и в дальнейшем. Б. Подготовить первоначальную наметку сферы интересов СССР в Европе, а также в Ближней и Средней Азии, прощупав возможность соглашения об этом с Германией, а также с Италией, но не заключать какого-либо соглашения с Германией и Италией на данной стадии переговоров, имея в виду продолжение этих переговоров в Москве, куда должен приехать Риббентроп в ближайшее время.
Из воспоминаний Альберта Шпеера.
В середине ноября 1940 года в Берлин прибыл Молотов. В гостиной Бергхофа стоял большой глобус, по которому я мог наблюдать негативные последствия этих переговоров. Гитлер пометил, где будет кончаться область государственных интересов Германии и начинаться сфера интересов Японии. Гитлер вызвал меня в свою берлинскую резиденцию и предложил сыграть для меня несколько тактов из прелюдов Листа. Эту музыку вы будете часто слышать в ближайшее время, ибо так будут звучать победные фанфары в нашем русском походе.
Это был последний предвоенный ноябрь. Наш рассказ о советских октябрьских годовщинах мы продолжим на следующей неделе. Над этим объединенным выпуском программ «Разница во времени» и «Документы прошлого» работали его авторы и ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Продюсер передачи Андрей Абочкин.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».